В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 августа, в Тбилиси 21, в Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Россия объявила о проверке боеготовности вооруженных сил на южных и юго-западных рубежах. В Тбилиси обеспокоены. Схинвали продолжает развивать отношения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Спикер де-факто юго-осетинского парламента побывал в Луганске. В Тбилиси собирают подписи, чтобы объявить недоверие мэру столицы. Одна из причин – вчерашнее оскорбление в адрес представителя НПО. Дому Фазиля Искандера в Сухуми 130 лет. В нем до сих пор живут люди с этой фамилией. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами землетрясения в Италии стали 247 человек. В Кабуле при нападении на университет погибли 13 человек. Сирийская оппозиция при поддержке Турции взяла под контроль Джараблус. Жертвами землетрясения в центральной Италии на утро четверга, по данным службы гражданской обороны страны, стали 247 человек. По словам министра здравоохранения Италии, среди погибших много детей. Около 380 человек ранены. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск тел. Больше всего пострадали области Умбрия, Марки и Лацио. Подземные толчки ощущались и в Риме. Мэр города Аматриче Серджио Пероцци заявил, что разрушены половина города. В Италии началась кампания по сбору средств для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Так, более 600 ресторанов по всей стране включили в меню блюдо спагетти аматричиано, названное в честь города Аматриче. 2 евро от продажи каждой порции будут переданы итальянскому обществу Красного Креста, сообщает CNN. Землетрясение произошло на рассвете 24 августа, его магнитуда составила 6,2. В Кабуле в результате вооруженного нападения на американский университет Афганистана погибли 13 человек, в том числе 7 студентов. Не менее 30 студентов, а также несколько полицейских получили ранения. Убито 2 нападавших. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию. Нападение было совершено в среду. Сначала в кампусе университета произошел сильный взрыв, затем началась стрельба. Студенты забаррикадировали в своих комнатах, многие звали на помощь, писали в соцсети, посылали СМС. Операция по освобождению здания продолжалась около 10 часов. По предварительным данным властей, в составе группы вооруженных нападавших были смертники. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.
Эхо Кавказа. Новости.
Сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, взяла контроль над сирийским городом Джараблус на севере Сирии, вытеснив оттуда бойцов запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщил глава турецкого министерства обороны Фикри Йышык. Министр обороны Турции заявил о готовности поддерживать силы оппозиции до установления полного контроля над севером Сирии. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отмечал, что турецкая армия намерена вытеснить из региона не только исламистов, но и курдов, которых Анкара до этого обвиняла в организации взрывов на территории Турции. В среду армия Турции начала военную операцию в городе Джараблус в Сирии, расположенном рядом с турецкой границей. Решение о ее проведении было принято после того, как приграничные районы страны были обстреляны со стороны Сирии. Сирийский МИД осудил действия турецкой армии, назвав их вторжением без согласия Дамаска. По заявлениям Анкары, военная операция проходит в рамках устава ООН. Правительство Колумбии и леворадикальная группировка ФАРК, причисленная к террористическим организациям Соединенными Штатами и Евросоюзом, достигли сегодня соглашения о прекращении почти 50-летнего вооруженного конфликта, жертвами которого стали более 220 тысяч человек. Соглашением, достигнутым в результате переговоров, затянувшихся почти на 4 года, предусматривается проведение земельной реформы, увеличение инвестиций в отдаленные регионы страны и пересмотр государственной стратегии борьбы с наркотиками. Члены группировки согласились сложить оружие в обмен на согласие властей не подвергать тюремному заключению боевиков, признавших свою вину за преступление. Они должны будут отбыть трудовую повинность, восстанавливая разрушенную инфраструктуру страны. У бывших членов ФАРК в течение десятилетия будет квота на несколько мест в парламенте страны. Мирное соглашение должно быть одобрено колумбийцами на плебисците, назначенном на 2 октября. Главы нескольких государств прислали поздравления, включая президента США Барака Обаму, который заявил, что это соглашение является критической точкой, которая даст начало длительному процессу осуществления справедливого мирного соглашения. В центре Донецка произошел взрыв, погиб по предварительным данным один человек. Как сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел около часа дня рядом со зданием школы. Местные жители в социальных сетях подтверждают, что погиб один человек, предположительно, унес в руках взрывное устройство. Президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Она объявлена с 25 по 31 августа и затронет Южный, Западный, Центральный военные округа, Северный флот, а также Главное командование Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. Переходим к темам дня. Россия объявила о проверке боеготовности вооруженных сил на южных и юго-западных рубежах. Внезапность этого решения встревожила Грузию. Маневры, предваряющие масштабные стратегические учения «Кавказ-2016», напомнили Тбилиси аналогичные военные игры «Кавказ-2008», завершившиеся вводом российских войск в Грузию. Насколько реальна подобная угроза сегодня и что может стоять за нынешними маневрами российских войск, выяснял Владимир Унанянц.
Осуществить полный цикл непосредственной подготовки вооруженных сил к защите интересов Российской Федерации при нарастании угроз ее безопасности.
Приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Путина огласил министр обороны России. Сергей Шойгу поставил задачу оценить готовность Южного военного округа развернуть в сжатые сроки самодостаточные группировки войск для локализации кризисных ситуаций. Задействованы также контингенты Центрального и Западного округов, Северный флот, военно-космические силы и подразделения ВДВ. На южном направлении, включая базы в Абхазии и Южной Осетии, до 70 тысяч военнослужащих. В Тбилиси не преминули высказать опасения по поводу масштабных маневров. По словам главы грузинского МИДа Михаила Джанелидзе, подобные действия Москвы лишь усугубляют и без того непростую ситуацию на Южном Кавказе.
Любая подобная активность не способствует миру и стабильности в регионе. И наша главная задача сейчас – продолжить исключительно мирными методами процесс урегулирования конфликта и добиться стабильности в рамках международных механизмов урегулирования этого международного конфликта.
Впрочем, грузинские политологи не видят прямой военной угрозы. Россия всегда смотрела на Кавказ как на плацдарм для охраны своих южных рубежей. И на фоне непростой геополитической ситуации, в первую очередь на Ближнем Востоке, Москва демонстрирует свои военные возможности. К тому же подобные маневры очень хорошо прикрывают передислокацию войск, говорит военный эксперт Ираклий Алладашвили.
В этом случае командование и вообще политики России смотрят в сторону Ближнего Востока, я так думаю. Потому что не только те ближние заграницы, как они называют, имея в виду и Грузию, и Украину, но и Ближний Восток, и Сирия в этом направлении, и Иран и так далее. Если помните, вот переброска в прошлом году российской авиационной группировки в Сирии, тоже до этого проходили в России учения, военно-воздушные учения. и под маскировкой этого была перепрошена вот эта авиагруппа. Так что в этом случае тоже можно ожидать еще каких-то сюрпризов от Кремля.
Другой военный эксперт Вахтанг Моисая считает, что с задействованием ударных вооружений Москва решает свои внешнеполитические задачи именно в ближнем зарубежье, в том числе и в Грузии.
Данные учения очень, я бы сказал, похожи на те учения, при которых в дальнейшем, так сказать, части 58-й армии, не только 58-й, но и 49-й армии вторглись на территории Грузии. Это во-первых. Тем более, что такие же учения уже начались вдоль границы с Украиной. А с другой стороны, впервые, так сказать, во время этих учений вот участвуют ударно-наступательные, так сказать, элементы вооружения. То есть это так называемый «Искандер-М». Вот это уже фактически является демонстрацией военной силы. Тем более накануне парламентских выборов в Грузии. Сейчас вопрос решается уже не внутриполитического свойства, а решается вопрос внешнеполитического. То есть какой курс имеет Грузия после парламентских выборов?
Впрочем, с такой постановкой вопроса не согласен политолог Заалан Джапаридзе. Эксперт не считает, что время старта масштабных учений, в том числе на территории самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии, каким-то образом связано с предвыборным периодом в Грузии. Хотя этим фактом могут воспользоваться политические противники в самой Грузии.
Такое проявление агрессии скорее льет воду на мельницу прозападных сил. Они могут использовать российскую угрозу в своих интересах, но, с другой стороны, и пророссийские силы могут сыграть на этом, убеждая, что только они способны разговаривать с таким агрессивным соседом. Я думаю, что на этом фоне опять усилятся споры о внеблоковом статусе или обязательности интеграции в НАТО.
По мнению политолога, внезапная проверка боеготовности российских войск в первую очередь сигнал международному сообществу о том, что в военном отношении Россия сильна и готова эту силу применить. Но это также сигнал и соседям. Вообще, считает Анджапаридзе, это соответствует российской политике – бряцать оружием и играть мускулами, показывая таким образом свое недовольство тем государствам, которые проводят политику, не соответствующую ее интересам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми за круглым столом обсуждали 8-ю годовщину признания самопровозглашенной Республики Абхазия Российской Федерацией. На встрече присутствовали абхазские чиновники и эксперты, а также приглашенные специалисты из России. С подробностями из Сухуми Анаит Гагарян.
Круглый стол был организован по инициативе Министерства иностранных дел Абхазии. Открывая встречу, исполняющий обязанности главы ведомства Вячеслав Черегба сказал:
«Мечта поколения абхазов, казавшаяся многим несбыточной, стала реальностью. И мы все очень хорошо помним то эмоциональное состояние, близкое к экстатическому, которое царило в Абхазии 26 августа».
По словам Черегба, последние 8 лет стали важным периодом в российско-абхазских отношениях.
Самыми важными политическими итогами всего этого нелегкого и драматического процесса стало появление на карте мира двух новых государств – Республики Абхазия и Республики Южной Осетии, которые являются надежными союзниками и партнерами Российской Федерации. Установился прочный мир в Западном Закавказье и в Кавказе в целом. И что также важно с точки зрения региональной безопасности, поставлен прочный заслон на пути проникновения военной машины НАТО на Кавказ.
Сказал Вячеслав Черегба. Далее участники круглого стола перешли к обсуждению текущего состояния российско-абхазских отношений. Кандидат исторических наук Николай Травш подчеркнул, что важное значение имеет не только подписанный ранее рамочный договор между Абхазией и Россией, но и механизм его реализации. В настоящий момент сторонам, по мнению историка, нужно решить 4 принципиальных вопроса. Первый. Российскому руководству нужно четко определиться с тем, что у него есть одна генеральная линия в отношении Абхазии. Без единого курса невозможно дальнейшее органичное развитие российско-абхазских отношений.
И у многих представителей российской элиты все-таки есть ощущение Абхазии, если уж не как субъекта Российской Федерации, то по крайней мере как какого-то протектората, которым можно управлять извне. Вот если адекватно развивать отношения, от этого ощущения нужно избавляться. Еще нужно избавляться от подходов к Абхазии с точки зрения такого реал-политического политик, то есть можно манипулировать какими-то группами и добиваться результата. Это как бы не та страна, не тот регион, где такая политика может привести к какому-то адекватному результату.
Вторая проблема, по словам Николая Травш, заключается в выстраивании отношений на долгосрочную перспективу. Третье – осознание того, что системные отношения не строятся исключительно на экономике и таких вопросах, как приобретение собственности в Абхазии иностранным гражданам. Нужно работать системно, формировать на перспективу должное взаимодействие между элитами через образовательные, научные проекты, формировать диалог менталитетов. И последнее, Николай Трав считает, что абхазскому обществу тоже необходимо определиться с тем, каким оно видит дальнейшее развитие. Видит ли оно, что у Абхазии есть один большой стратегический партнер и несколько партнеров чуть поменьше, или же речь о каких-то более широких системных взаимоотношениях, которые, однако, совершенно не означают отказа от взаимодействия с Россией. Российский политолог Владимир Никонов, анализируя текущие российско-абхазские отношения, признал, что сегодня существуют определенные трудности. По мнению эксперта, идет этап упорядочивания и институционализации этих отношений. Однако, по словам Новикова, в Москве многие ищут простые ответы на сложные вопросы. Так, если настаивать на либерализации рынка недвижимости в Абхазии, то надо учитывать местные особенности. Проблема в том, что в российском бюрократическом аппарате отсутствуют люди, понимающие абхазское общество.
В России происходит бюрократизация этих отношений. Люди, ответственные за эти отношения, к сожалению, часто не имеют к Кавказу и к Абхазии никакого отношения. И третья проблема – это та проблема, которая, когда люди, ответственные за эти отношения, меняются раз в полгода, если не больше.
Заметил Владимир Никонов. Выступивший на круглом столе член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджулия сделал упор на ответственности абхазской стороны.
Во-первых, нас никто за руку не тянет, не заставляет свою подпись под таким договором, который нам, ну, может быть, не выгоден. Никто не заставляет нас решать какие-то вопросы вот в том ключе, в каком в России поставлено. Мы же свободные люди, мы можем дискутировать, мы можем говорить. Поэтому политическая воля, политическая стабильность в Абхазии – это прежде всего. Даже самые лучшие договоры, самые лучшие устремления России не добьются своей цели, если у нас будет раздрай.
По словам Джинджулия, главная задача Абхазии сегодня – это политическая стабильность и общественное согласие. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Цхинвали продолжает развивать отношения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, независимость которых признала в 2014 году. Спикер де-факто юго-осетинского парламента Анатолий Бибилов на днях побывал в Луганске. Жанна Тарханова узнавала подробности.
На днях спикер юго-осетинского парламента вернулся из рабочей поездки в Луганск. Анатолий Бибилов встретился с председателями парламентов Луганской народной и Донецкой народной республик в рамках международного круглого стола «Жизнь республики. Общественно-политические и социально-экономические аспекты». Форум собрал представителей России, Финляндии, Австрии и Италии. Как рассказал Анатолий Бибилов, в Луганске обсуждалось выполнение сторонами Минских соглашений и обращение жителей Луганской Народной Республики в Совет Безопасности ООН. Председатель парламента Южной Осетии подчеркнул, что, цитата, «альтернативы Минским соглашениям нет. Собравшиеся в Луганске политики обратили внимание на перспективы экономического развития бывших Донецкой и Луганской областей Украины, жители которых в апреле 2014 года провозгласили создание народных республик и не признают легитимность официального Киева». Бибилов провел параллели между Южной Осетией и Луганской и Донецкой народными республиками, рассказал об опыте, полученном южными осетинами в ходе освободительной войны с Грузией. Говорит спикер парламента Южной Осетии, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов.
Освещение событий, которые проходят в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, перспективы развития двух республик. А речь шла о вопросе, состоялись республики или не состоялись. Но как представитель Южной Осетии мы подчеркнули, что, конечно же, состоялось образование этих двух республик. Почему? Потому что, значит, они на сегодняшний день признаны субъектом международного права Южной Осетии. Между парламентами уже подписан меморандум о взаимодействии, готовится соглашение межгосударственное. Ну и дальше, я думаю и уверен, что
Бибилов напомнил, что сотрудничество в финансовом секторе уже осуществляется через Международный расчетный банк, функционирующий в Южной Осетии. Все финансовые потоки проходят легально через банковскую систему Южной Осетии, и таким образом предприниматели в Донецке и Луганске имеют возможность заниматься бизнесом, оплачивают сделки через Юго-Осетинский банк. Это конкретная белая схема, отметил Бибилов. Будут синхронизированы и законодательные базы трех республик. Политолог, директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Костад Зугаев считает, что Южную Осетию связывают с Луганской и Донецкой народными республиками, цитата, «естественно, союзнические отношения», говорит Костад Зугаев.
Странно не то, что они есть, а наоборот, странно, если бы таких отношений не было. В этом, прежде всего, смысл общности и исторической судьбы. Так же, как Луганская республика, так и наша республика, защищая выбор народа, приняла решение о сецессии из Грузинского государства. Объявление Луганской народной республики себя в качестве именно республиканского статуса, я думаю, что свидетельствует о ее нахождении на том же пути. Южная Осетия оказывает Луганску серьезную помощь, это, на мой взгляд, очевидно. Помощь этого механизма как раз и осуществляется для поддержки Луганской народной республики. Визит Бибилова – одна из важных тех серьезных элементов этого взаимодействия.
По мнению Коста Дзугаева, признание Южной Осетии двух народных республик Донбасса, цитата, «юридически безупречно и неуязвимо». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Центр избиркома Аджарии отклонил жалобу Ассоциации молодых юристов Грузии на противоправные действия гражданина Украины Михаила Саакашвили. В заявлении говорилось, что одно из видеообращений одесского губернатора нарушает избирательное законодательство, и его следует оштрафовать на 2000 лари. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
В заявлении Ассоциации молодых юристов речь идет об эпизоде от 31 июля, когда экс-президент Михаил Саакашвили публично призвал участников предвыборного митинга нацдвижения голосовать за конкретных кандидатов. По словам представителя Ассоциации Георгия Химчиашвили, своими действиями Саакашвили нарушил часть избирательного законодательства, которое запрещает предвыборную агитацию лицам, не являющимся гражданами Грузии.
На первом этапе Батумская окружная комиссия отказалась составить протокол о наложении штрафа. Поэтому мы обратились в суд, который обязал ЦИК Аджарии рассмотреть прошение по существу. К сожалению, ЦИК не предпринял шагов по недопущению к предвыборной агитации граждан иностранных государств. Создан опасный прецедент, который открыл путь для участия в предвыборной кампании персон, которые находятся в том числе и на территории враждебных Грузии стран.
Заявил Георгий Химчиашвили. Председатель Центральной избирательной комиссии Аджарии Пармен Джалагония объясняет, что комиссия действовала в рамках действующего избирательного законодательства.
Мы обсудили решение Батумской окружной комиссии после полуторачасового обсуждения большинством голосов постановили, что в рамках действующего законодательства не представляется возможным наложить штраф на гражданина зарубежного государства. Исходя из вышесказанного, мы оставили в силе решение Батумской окружной комиссии, не удовлетворили прошение Ассоциации молодых юристов.
Заявил Пармен Джалагония. По словам Георгия Химчиашвили, ЦИК Грузии не может отменить постановление ЦИКа Аджарии. Однако молодые юристы вправе обжаловать правомерность решения через судебные инстанции.
Основной акцент большинства членов избирательной комиссии был сделан на то, что обращение не было записано на территории Грузии, что, по нашему мнению, как минимум странно. К примеру, в Германии большинство законодательных норм, которые нашли отражение в нашем законодательстве, подобные случаи пресекаются на корню. ЦИК обладал достаточным набором инструментов, чтобы ограничить допуск иностранцев к политическим процессам внутри Грузии.
Эксперты, между тем, говорят о том, что запрет на участие иностранцев в предвыборных процессах – мера сомнительная. По мнению политолога Рамаза Сахварилидзе, несовершенство законодательства и в прошлом, и сейчас позволяет находящимся в изгнании политикам оказывать значительное влияние на избирательную среду в Грузии, и вряд ли ситуацию можно изменить.
С моральной точки зрения можно осуждать призывы экс-президента, который отказался от гражданства Грузии в пользу другой страны. Однако это реальность, и наивно пытаться исключить его влияние на политическую жизнь в Грузии. Однако наше недалекое историческое прошлое показало, что прецедент был создан Бедзиной Иванишвили, который, будучи гражданином Франции, принял участие в борьбе и перекроил политическую карту Грузии в 2012 году. Поэтому я считаю, что сохранение этой нормы является спорным вопросом, так как она попросту не работает.
Заявил Рамаз Сахварилидзе. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Представители таможни и КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия всю неделю наблюдают за работой пункта пропуска в Ахалгорском районе. Заявленная цель мониторинга – вывод из тени поставок овощей и фруктов из Грузии. Мариам Утарашвили побывала в Ахалгории и пообщалась с жителями.
Пункт упрощенного пересечения границ в селе Раздахан в Ленингорском районе единственный, через который жители поселка могут попасть в Грузию. По официальным данным, в течение дня границу пересекает более 1000 человек. Из Грузии в республике ввозят до 200 тонн продукции в день. С утра на границе скапливалась колонна машин, которые целый день ждали своей очереди. Несколько дней назад для торговцев открыли вторую линию, чтобы упорядочить движение. По закону на пассажира полагается 50 килограммов ручной клады. Как объясняют российские пограничники, так удобнее для контроля. К требованиям закона приспособились и ленингорские торговцы. Они делят свой товар на нейтральной территории и по частям возят в район. Как правило, торговцы договариваются с местными жителями, чтобы во время регистрации на границе на их фамилии была оформлена на 50 килограмм груза. Все владельцы овощных магазинов могут нанять минимум 10 человек. Каждому перевозчику торговцы платят по 10 лари. Ленингорцы ради возможности заработать. Цены на овощи и фрукты в Ленингоре в два раза выше, чем в Грузии. Схмальские торговцы покупают товар у ленингорцев и продают еще дороже. 53-летний житель Схмала Валерий Бестаев не может скрыть раздражение, делая покупки на местном рынке, говорит Валерий Бестаев.
Здесь такие ужасные цены, правда, уже человек с ума сойдет. Разве можно фрукты и овощи в сезон же и так дорого продавать? Яблоки стоят минимум 100 рублей. К тому же мы видим в краю яблоки, здесь очень много яблок. Эти продукты оправдываются, что они возят из Грузии.
Надя Н. торгует в Схинвале меньше 3 месяцев. У нее небольшой овощной магазин. Женщина говорит, что издержка на границе приходится покрывать за счет цен для потребителей, говорит Надя Н.
Помидоры там стоят 30-40 рублей розовые, а здесь у нас 80. Но когда они вывозят из Грузии сюда, они 30 тысяч за КамАЗ платят. Получается вот такая сумма. Выезжаем в Ленингор и потом сюда. Но там же граница есть.
Интересно, что не дешевле импортных и продукция юго-осетинских фермеров. Их в основном привозят из Хинвальского, из Наурского районов и продают на маленьком рынке города или прямо на улице. Юго-осетинские фермеры объясняют дороговизну небольшим урожаем экологически чистых продуктов, говорит Валерий Бестаев.
Торговцы говорят, наверное, никаких нитратов, никаких химикатов, и поэтому так дорого. Что это за выяснение, я не могу.
Официального налога на границе не существует, но это может измениться. 17 августа в Ленинкоре побывал заместитель председателя правительства Дмитрий Козаев и заявил о необходимости вывести импорт из тени. Козаев отметил, что республика не может игнорировать возможности пополнения бюджета, которые существуют на пункте пропуска Раздахан. При этом чиновник отметил, что конкретные шаги будут зависеть от итогов мониторинга. Мария Матарашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Грузии открывается посольство Австрии. Первым послом этой страны в Грузии с резиденцией в Тбилиси будет Арат Бенко, который сегодня вручил копии верительных грамот грузинскому министру иностранных дел Михаилу Джаналидзе. По завершении встречи в разговоре с журналистами Арат Бенко назвал три причины, по которым Австрия приняла решение открыть посольство в Грузии. Посольство начнет функционировать с осени, сообщает портал «Грузия онлайн». Первая причина в том, что мы видим, Грузия – демократическая и европейская страна. И для нас очень важно поддержать европейский путь Грузии. И надеемся, открытием посольства мы внесем свой вклад в это дело. Вторая причина в том, что мы хотим обратить внимание на все контрибуции, которые осуществила Австрия с целью развития. Мы потратили 80 миллионов евро в течение прошедших 20 лет. И надеемся, также увеличим бизнес в двустороннем порядке. Наша роль будет состоять в поддержке бизнеса. Третья причина – культурная. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Грузией в области туризма и культуры, и поэтому открываем здесь посольство, заявил Арат Бенко. Экс-президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет оштрафован за нарушение избирательного законодательства страны. Об этом стало известно после завершения заседания Верховной избирательной комиссии. Члены комиссии не удовлетворили иск Ассоциации молодых юристов Грузии. По мнению членов неправительственной организации, Саакашвили нарушил главу Избирательного кодекса Грузии, в соответствии с которой гражданин иностранного государства не может участвовать в предвыборной агитации, информирует портал «Грузия онлайн». Заседание комиссии проходило на фоне спора. Члены комиссии не смогли принять решение по одному из пунктов Избирательного кодекса, где сказано, что нарушением закона можно считать предвыборную агитацию гражданина иностранного государства лишь в том случае, если он находится на территории Грузии. Около сотни винных компаний примут виноград от фермеров Кахетинского региона в этом году. Всего же, как и в прошлом году, на переработку сдадут около 148-150 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Грузии Атар Данелия в городе Телави на церемонии открытия штаба по сбору урожая винограда Ртвели-2016. Сезон сбора урожая в Кахетии начинается в начале сентября. В Западной Грузии примерно в первой декаде октября. На программу субсидирования Ртвели в этом году правительство выделит 25 миллионов лари.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Оппозиция в Тбилисском городском собрании Сакребу начинает сбор подписей коллег-депутатов для объявления недоверия мэру столицы Давиду Нормани. Сегодня представители национального движения заявили, что причиной служат накопившиеся в городе проблемы, а также вчерашние оскорбительные высказывания мэра в адрес представителя неправительственного сектора. Тему продолжит Серго Блегвадзе.
Кучу демагогия,
Обезьяна и сын осла. Столь нелестных слов удостоил мэр Тбилиси Давид Нормани одного из представителей НПО «Зеленый кулак» Ираклия Купрадзе. Городоначальник оскорбил молодого человека во время своей встречи с представителями неправительственного сектора, посвященной вопросам озеленения столицы и ужесточения процедур выдачи разрешения на вырубку деревьев. Тема эта, как говорят представители природоохранных организаций, стала особенно актуальной для жителей Тбилиси после истории с уничтожением десятков деревьев на проспекте Вожапшавела. Ираклий Купрадзе и его единомышленники пришли на встречу в надежде услышать от мэра о том, каков его план конкретных действий, однако так и не дождались этого, говорит Ираклий Купрадзе.
Встреча началась с 15-минутного монолога Нормани о том, как все хорошо. Изначально планировалось, что встретиться должны сотрудники мэрии, активисты и представители общественности. Но в итоге получилось так, что на встречу допустили лишь троих активистов, которые были настроены критично и ждали серьезного диалога. Кроме нас там оказались около 30 псевдоученых, которые только и делали, что превозносили мэрию в своих речах. Мы были оскорблены, поскольку эта встреча на деле оказалась хорошо продуманной пиар-акцией. Я сказал, что если мэр действительно был готов к каким-то положительным изменениям, то он не должен был приглашать на встречу своих защитников. После этого он потерял над собой контроль. Я не требую от него извинений, поскольку пинок от осла не обиден.
А вот представители Ассоциации молодых юристов на оскорбление Нормани отреагировали более жестко. На сайте manifest.g, где любой желающий гражданин может представить петицию над подписание, юристы начали собирать подписи от граждан, желающих услышать официальные извинения Давида Нормани.
Абсолютно неприемлемы подобные обращения в адрес гражданина со стороны представителей властей. Мы призываем Давида Нормани принести публичные извинения за оскорбительные высказывания.
Сказано в обращении молодых юристов. Под петицией успели подписаться 247 человек, когда на странице Давида Нормани в социальной сети Facebook появилось сообщение следующего содержания.
Я хочу откликнуться на инцидент, произошедший во время вчерашней встречи с представителями неправительственного сектора в мэрии, извиниться перед обществом и моими избирателями. За последнюю неделю мы услышали много оскорбительных заявлений в мой адрес и служащих мэрии. Вчера была деловая встреча, на которой мы хотели добиться согласия путем конструктивного диалога. Хотя один из активистов постарался перевести встречу в деструктивный режим. Я, как должностное лицо, не должен был поддаваться эмоциям и сохранить спокойствие. Сожалею по поводу произошедшего.
Удовлетворили ли подобные извинения того, кому были посланы оскорбления, а вместе с ним и молодых юристов, пока неизвестно. Зато представители меньшинства Тбилисского городского собрания этим явно не удовлетворены. Сегодня депутат Сакрыбулу от национального движения Ираклий Абисадзе заявил.
Мы ставим вопрос об отстранении Давида Нормани от должности. Для того, чтобы объявить недоверие мэру Тбилиси и завершить очередной неудавшийся эксперимент Бедзины Иванишвили в столице, необходимо, чтобы к нашему решению присоединились и представители большинства, и оппозиционные коллеги. Выбор прост. Либо наши коллеги из Сакрыбулу присоединяются к Нормани и разделяют те его принципы, которые только создают проблемы в столице, но не осуждают оскорбления, которые жители столицы терпят от мэра, либо они противятся всему этому и дают возможность тбилисцам выбрать мэра по своему желанию.
Но, похоже, задумки националов не сбыться. Сегодня в разговоре с представителями СМИ спикер тбилисского Сакрыбулу Георгий Алибегашвили заявил, что оппозиции не удастся собрать необходимого количества подписей, чтобы поставить на повестку дня вопрос об отстранении Нормани. Для этого необходимо собрать 24 подписи, то есть националам потребуется поддержка и представителей большинства, на что, как намекнул Алибегашвили, рассчитывать не стоит. Тем не менее, 26 августа депутаты городского собрания ждут Нормани в Сакрыбулу с внеочередным отчетом. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
22 августа распоряжением президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба была создана комиссия для проверки туристических объектов. 24 августа началась проверка Рицинского парка, а сегодня водители джипов перекрыли въезд на его территорию. Глава комиссии Адгур Лужба рассказал о результатах проверки и требованиях водителей нашему корреспонденту Елене Заводской.
О том, что водители джипов заблокировали въезд в Рицинский реликтово-национальный парк, стало известно около 8 часов утра. На импровизированный митинг собралось более 200 машин и водителей. Группа журналистов выехала на место событий, но уже в половине 10-го сообщили, что после беседы с министром внутренних дел Асланом Кубахи водители разблокировали дорогу и разъехались. Комиссию по проведению комплексной проверки Рицинского реликтового национального парка, Республиканского унитарного предприятия комплексного Афонская пещера и других туристических объектов возглавляет заместитель руководителя администрации президента Адгур Лужба. Необходимость проверки туристических объектов обоснована тем, сказал Лужба, что поток туристов в Абхазию растет, а поступление налоговых платежей в бюджет неадекватны этому росту. Цель проверки – изучить реальное положение дел, обнаружить проблемы и слабые места, проанализировать ситуацию и устранить существующие проблемы. Согласно принятому Кабинетом министров постановлению, каждая абхазская турфирма при сопровождении туристов должна выписывать экскурсионную путевку. Это документ строгой отчетности. Он несет информацию о маршруте, количестве туристов и стоимости экскурсии. Адгур Лужба проинформировал.
В процессе вот проверки было установлено, что Рицинский парк в этот день посетило автобусов 44 единицы, микроавтобусов 70. Автобусы перевозят от 45 там, до 60 человек, а микроавтобусы там, 12 до 15 человек. Так вот, из этих автобусов и микроавтобусов без путевых листов было 16. И с путевыми листами без указания количества туристов 17. Получается порядка 33 путевых листов. Так вот, вот пустой путевой лист, который идет с экскурсоводом. Каким образом, как вы думаете, этот экскурсовод, вернувшись в свой офис, отчитается в бухгалтерии? Он может вписать любое количество, его не по факту, а на свое усмотрение. Значит, речь идет как раз о том, что происходит укрывание количества туристов, которые обслуживают наши туристические фирмы, и в конечном итоге происходит уход от налогообложения.
Проверяющие столкнулись с тем, что в путевых листах стоимость экскурсии занижалась в 5 и более раз. Скажем, экскурсия из Сухума на озеро Рица обходится взрослому туристу в 900 рублей, а в путевых листах указывалась стоимость 100 рублей. На разных туристических маршрутах работает большое количество машин повышенной проходимости – джипов. В день проверки их насчитали 125. Они не должны иметь путевые листы, но к ним предъявляют иные требования. У них должна быть регистрация в налоговых органах и лицензия на данный вид деятельности. Проверка джипов обнаружила, что помимо тех, кто обладает необходимой лицензией и регистрацией, многие возят туристов, не имея никаких документов. На вопрос журналистов о том, какие требования предъявили митингующие водители джипов, Адгур Лужба ответил.
У них были требования сохранить прежний порядок, работать в прежнем режиме и плюс еще создать им определенную льготу, связанную с тем, чтобы как минимум за двоих они не платили из общего экипажа. Тем они мотивируют, что у них и так сложное финансовое положение. Ну, кроме того, у них были претензии, связаны с тем, что с ними грубо обращались участники нашего рейда, в том числе и милиция. Но, находясь определенное время там, я могу вам сказать о том, что грубое обращение, если оно и было, оно было не грубым, а было просто достаточно требовательным и до раз, и оно было вызвано тем, что отдельный случай они откровенно провоцировали.
То есть были какие-то драки?
Ну, не без этого.
На вопрос о том, кто должен был ситуацию контролировать и упорядочить, и кто несет ответственность за нее, Адгур Лужба ответил, что туристические фирмы должен был контролировать лицензирующий орган, то есть Министерство по курортам и туризму, а в случае с индивидуальными предпринимателями контроль возложен на налоговые органы и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Адгур Лужба заявил, что правительство решительно настроено на то, чтобы взять эту ситуацию под контроль. Контроль и навести порядок. Поручения соответствующим органам уже даны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Думу в Сухуми, в котором рос знаменитый русский писатель абхазского происхождения Фазиль Искандер, в этом году исполняется 130 лет. Сегодня в нем все так же живут люди, гордо носящие фамилию Искандер. У них в гостях побывал Виталий Шария.
На днях я впервые побывал в том самом Сухумском дворе, где когда-то, 3/4 века назад, разворачивались события, которые много раз видел словно воочию. Богатый портной, услышав пароходный гудок из морпорта, изрекал: «Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез». Тетушка чаевничала на своем привычном месте на веранде второго этажа, прозванной «Капитанским мостиком». Оник учился кататься на новеньком велосипеде, а за всем этим наблюдал глазастый мальчуган Чик, чтобы спустя годы с изумительным проникновением в человеческую психологию и тонким юмором описать все на бумаге. Все, кто знает и любит прозу Фазиля Искандера, конечно же, поняли, что я перечислил сейчас героев многих его рассказов о детстве, повести «Школьный вальс» или «Энергия стыда» и ряда других. Я давно, еще лет 30 назад, узнал о доме, где вырос Фазиль, и пару раз забредал на эту улицу и смотрел на этот старинный двухэтажный дом из красного кирпича, расположенный в 2 шагах от кафедрального собора. Но только сейчас вместе с большим почитателем творчества Искандера, педагогом абхазского языка Ладико Адлиба, академиком из Москвы Павлом Флоренским и московским журналистом Татьяной Шутовой, я пришел в этот дом, чтобы познакомиться с его нынешними обитателями. И вот мы стоим в этом дворе и засыпаем вопросами хозяина дома, 64-летнего, но очень моложавого и обаятельного Резу Феридуновича Искандера, племянника Фазиля, сына его старшего брата. Реза работал на винзаводе, сейчас на пенсии. Я узнал от него, что дому, который когда-то построил переселившийся в Абхазию из Персии и основавший здесь кирпичный завод дед Фазиля Ибрагим, в этом году исполнилось 130 лет. Богатый портной армянин жил в соседнем доме, вот за этим металлическим забором. Фазиль с матерью и отцом, пока того не выслали в конце 30-х в Персию, жили в части дома, выходившей на улицу 4 марта. А вот здесь, в глубине двора, располагалась семья, так блистательно описанная им, тетушки. Поскольку имя ее он в своей прозе ни разу не называет, я только сейчас узнал от Резы, что звали ее Султана Ибрагимовна Искандер. Умерла она в 1968 году и похоронена в Нижней Шере, откуда родом была ее мать и бабушка Фазиля по фамилии Агрба. Реза предложил нам подняться по наружной винтовой лестнице на небольшую, увитую виноградом веранду на 2-м этаже, тот самый капитанский мостик. Затем мы всей гурьбой вошли в комнату рядом, где целую стену занимали старые фотографии в рамках. Реза пояснил, показывая на фотографию, где стояли 3 мужчин в весьма плохонькой одежде.
Это Абдул, отец его, Фазиля, в центре. Это знаете, как фотку сделали? Посмотрите, что с нами советская власть сделала. Они так оделись.
Он его, это, кстати, да, описывает. Вот сейчас я читал, да? Высокий.
Да, да.
Мы долго сидели потом на веранде. Орехи, виноград, домашнее вино. Разговаривали обо многом. И, конечно, о планах по созданию здесь дома-музея Фазиля Абдуловича. Жена Резы сказала, что и сейчас уже давно почитатели искандеровского таланта приходят в этот дом.
Приходят постоянно эти туристы, постоянно.
Знаете, вычисляют они как-то.
А вот есть там, знаете, карту они покупают, там написано «Дом-музей Фазиля Искандерова».
Под конец я поднял традиционный тост за этот дом, за этот очаг, и пожелал, чтобы этот дом простоял еще 3 раза по 130 лет, и чтоб сюда не зарастала, как сказал Пушкин, народная тропа. Павел Васильевич Флоренский, внук знаменитого русского священника и философа, произнес:
«У нас в нашей семье тоже проблема, то ли отдавать дом в музей, то ли нет, но дом должен быть живым,
не
музеем, а живым, и поэтому за то, чтобы этот дом был наполнен Искандерами».
Спасибо.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
До президентских выборов в Соединенных Штатах остается 2,5 месяца. Преимущество кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом, согласно общепринятому мнению, очень сильно среди избирателей, родившихся за пределами Америки, коих в стране насчитывается более 10%. При этом русскоязычная диаспора Нью-Йорка самая крупная в Соединенных Штатах, более 500 000 человек и, похоже, весьма представительная. Алексей Наксон, ведущий обозреватель самой популярной в стране русскоязычной радиостанции «Радио Давидзон», полагает, что вектор ее настроений склоняется в пользу Трампа. С Алексеем Наксоном беседует обозреватель «Радио Свобода» Евгений Аронов. Рубрика «Панорама».
Нынешние президентские выборы, сдается, политизировали русский Нью-Йорк больше, чем любая другая на нашей памяти схватка за высший пост в государстве.
Да, конечно, значительно более политизировано. Причем в течение осени, этой зимы и весны я просто ощущал, как повышался градус настроения нашей публики. И если мы начинали, когда мы освещали сезон праймерис, то, в общем-то, люди относились достаточно спокойно ко всем кандидатурам. Были, конечно, у кого-то свои предпочтения. Я должен сказать, что, в принципе, русскоязычная американская аудитория, она консервативна. Это хорошо всем известно. И поэтому к праймерис, который проводила республиканская партия, все относились с огромным вниманием, но без напряжения. Вот в тот момент, когда избирательная кампания вышла на свою финишную прямую, вот теперь, конечно, напряжение просто безмерно. И это отражается на всем. Как люди реагируют на любую информацию. Причем даже не информацию, которая возникает в ходе ток-шоу, а даже на информацию, которая возникает в тот момент, когда наша радиостанция просто сообщает нечто, что относится к области только новостей.
Русскоязычная община, как вы упомянули, в массе своей консервативная. Большинство будет голосовать за нашего земляка, нью-йоркца Дональда Трампа. Проанализируйте, пожалуйста, составные этого протрамповского большинства.
Ну, во-первых, есть категория традиционных республиканцев, которые проголосуют за любого республиканца, которого номинировала на съезде республиканская партия. Это категория людей активных, которые интересуются политикой, которые не случайно выбрали республиканскую партию для себя, как партию, где они чувствуют себя дома. Вторая категория людей, которые, скажем, не столько себя чувствуют республиканцами, даже не столько понимают суть консервативного движения, а скорее они настроены против четы Клинтон. Третья категория. Многие наши радиослушатели переживают за то, что происходит в Израиле. Израиль для них не просто какое-то иностранное государство, а очень духовно близкое. И для этой части нашей аудитории Трамп лучше, потому что с их точки зрения он бы лучше защищал интересы Израиля. А с точки зрения вот этой категории Барак Обама, он настроен антиизраильски.
Есть в русскоязычном электорате еще одна протрамповская когорта, может быть, не такая многочисленная, как первые три, но и ее со счетов не следует сбрасывать. В последнее время, к тому же, ее удельный вес неуклонно растет.
Наша аудитория, она состоит из различных этнических сегментов. Есть еврейская часть аудитории, есть русская часть аудитории, есть украинская часть аудитории, ну и так далее. Объединяет всех их то, что они говорят и понимают по-русски. И в течение последних нескольких лет для той части аудитории, которая относит себя именно к русской, Барак Обама был олицетворением антирусского или даже русофобского подхода ко внешней политике. И как только появился Трамп с его идеей дружбы с Россией, с его идеи каких-то общих интересов, они выбрали мгновенно Трампа, потому что он для них наиболее прорусский. Так как Трамп проводит свою кампанию чрезвычайно эмоционально, если сравнить кампанию Трампа, стиль проведения кампании, с той кампанией, которую 4 года назад проводил Митт Ромни, то можно отметить, что кампания Трампа на несколько порядков более эмоциональна, чем кампания Митта Ромни. И этот эмоциональный накал, он, безусловно, передается нашей аудитории, поэтому наша аудитория, может быть, и в силу этой причины, намного более эмоциональна в эту избирательную кампанию по сравнению с той, которая была в 2012 году или даже 2008.
Русскоязычные бизнесмены предпочитают Трампа и Хиллари Клинтона из прагматических соображений. Он хочет сокращать налоги с предприятий, она увеличивать. Встроенные в американскую жизнь с ее культурно-политическими ценностями многие иммигранты-профи просто-напросто не доверяют Клинтон как человеку. Уж слишком часто, мол, ее слова расходятся с фактами. Если говорить о неинтегрированном в американское общество сегменте иммигрантов, то еврейской его части Трамп дорог своими произраильскими и антимусульманскими настроениями. русской благожелательности к России. Ну, а что наш собеседник думает насчет утверждаемой социологами прямой зависимости между уровнем гуманитарного образования избирателя и его симпатиями к Хиллари Клинтон? Просматривается ли она также в русском Нью-Йорке?
В общем, это отвечает нормальной американской ситуации, это отвечает тем опросам общественного мнения, которые проводятся в англоязычной среде. Да, действительно, когда у людей высокий уровень образования, когда они успешны, когда они состоялись, причем очень многое зависит, конечно, от того, состоялись в какой области. Если человек состоялся, допустим, как успешный владелец небольшого бизнеса, он категорически настроен против Хиллари и против демократической партии в целом. Люди же, которые, допустим, нашли себя в академической среде, и среди наших радиослушателей достаточно людей, которые действительно нашли себя в научной среде, то они совершенно иначе относятся к этой политической кампании. Принципиальное отличие вот этой категории, категории успешной, образованной, в том, что они, как радиослушатели, не активны. Они слушают программы. У меня бывают творческие встречи, с ними встречаюсь, но не они формируют среду интерактивных программ. Интерактивные программы, вот эту среду, формируют те люди, которые, как правило, либо намного менее успешны, у них больше свободного времени, либо они находятся дома, уже не работают и так далее. Поэтому создается такое ощущение, что русскоязычный эфир, ну, процентов на 90 настроен антиклинтонский и протрамповский.
В политике, что ни правило, то исключение. Гуманитарий, всемирно известный лингвист, профессор Игорь Мельчук, пламенный сторонник Трампа, которого он ставит на голову выше Клинтон в том, что касается главного с его точки зрения вызова современности – борьбы с радикальным исламом. Тем не менее, правило сильнее исключения и гораздо типичнее для интеллигентской прослойки русскоязычного сообщества позиция другого нашего гостя, основателя и главы издательства «Либерти», давнего эмигранта из Литвы Ильи Левкова.
Илья, вы решили, за кого будете голосовать в ноябре?
Нет.
А почему вы медлите?
Почему я медлю? Во-первых, некуда торопиться, я не могу голосовать сейчас. А во-вторых, у меня проблемы насчет нынешних кандидатов.
Расскажите, какие у вас возникли с ними проблемы и как вы собираетесь их разрешить в течение того времени, которое остается до голосования?
У меня проблемы, я бы сказал, делятся на две части. Первая часть чисто так человеческая, а вторая, я как политолог, конечно, я более такой злой, придирчивый и требующий, понимаете? Если бы у меня была просто кто наломает меньше дров, я бы сказал Трамп. Но меня это недостаточно устраивает. У меня еще, несмотря на мой возраст, остались осколки совести. И на нынешнем этапе я думаю, что Трамп должен измениться или хотя бы постараться измениться и стать серьезным. А он продолжает повторять, что я такой, вы обязаны любить меня. Если не я, вообще у вас нету выхода. Что значит у меня нету выхода? У меня есть различные выходы. Я просто могу голосовать за либерального, за консервативного, зная, что я отдаю голос, который не потребует от меня принятия снотворного, чтобы уснуть.
Чем вас не устраивает Трамп?
Он, что называется, в Америке у него нет эмоциональной зрелости. Он человек, который ужасно необразован, который не прочитал ни одной книги в жизни. У него концентрация максимум 5 минут. Больше он не может концентрироваться. Его словарь это каких-то 500 слов. Он говорит на каком-то базарном английском языке, который он не может ни закончить предложение, ни представить свою идею в полном развитии. Меня это коробит. Я не привык, чтобы до того президент Соединенных Штатов Америки, лидер свободного мира, был таким убогим.
При этом все недостатки Трампа пока не перевешивают вашего негативного отношения к Клинтон.
Да, это абсолютно. Потому что она перехлёстывает его, понимаете? И здесь вопрос вот интересный идет. Почему самый коррумпированный кандидат в президенты, а именно Хиллари Клинтон, побеждает, когда она практически обещает повторять и даже более с левым уклоном две каденции президента Обамы.
Почему же, по-вашему, многие думающие люди остаются в лагере Клинтон?
Старая информация и новая информация. Старая информация может быть намного хуже, чем новая. Но потому что она старая, она не настолько острая. Мы вот уже знаем про Хиллари все, что ее не любят, что у нее ужасный характер и что она скучна, понимаете? Ее речи, они на 5 уровней ниже речей Билла Клинтона. У нее есть такие выражения, полное, которые, знаете, как прошлогоднее пиво.
Полярные взгляды на двух ведущих кандидатов в президенты среди иммигрантских общин характерны не только для русскоязычной Америки. Не меньше раскол наблюдается как будто и среди иммигрантов из Индии. Более того, если верить результатам онлайновой анкеты «Столичный Вашингтон Экзаменер», то нам следует отказаться от привычных представлений о поддержке Дональда и Хиллари иммигрантами в целом, как в первом поколении, так и их детьми и даже внуками. Например, 61% иммигрантов разделяют мнение Трампа о желательности введения обязательного теста на лояльность, то есть проверки всех вновь пребывающих на приверженность политическим идеалам Америки. Половина всех иммигрантов якобы также одобряет предложение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, а 68% солидарны с его идеей совместной с Россией борьбы против ИГИЛ.
Это был материал обозревателя «Радио Свобода» Евгения Аронова, рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.